микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости сегодня. Общественный деятель Мария Аксенова. Маша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Политик и предприниматель Константин Боровой. Константин, здрасте.
Здрасте, Виктор.
И писатель и переводчик из Италии Марко Динелли. Марко Динелли, переводчик моих книг тоже. Марко, приветствую тебя.
Здравствуй.
Тема нашей передачи – враги России. Сегодня, дорогие слушатели, мы поговорим о том, кто реальные, если они есть, враги России, кто воображаемые, кто виртуальные, кто выдуманные. Ну, естественно, поговорим о том, есть ли у нас друзья в нашей необъятной прекрасной стране и за рубежами. То есть мы не хотим сконцентрироваться только на внешних врагах, а вдруг у нас окажутся и реальные внутренние враги. В общем, тема актуальная, поэтому мы ждем ваших мнений. Пишите нам и звоните. На смс-ку можно сбрасывать сообщение по телефону 8-903-743-2801. Нам можно звонить по прямому телефону 8-800-200-22-12. Напомню, это бесплатный звонок. Можно нам слать сообщение на наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода». Ну, естественно, подписывайте сообщение и указывайте свой город. Как полагается, вы прекрасно знаете, мы вас очень любим, наших слушателей, нашей передачи «Энциклопедия русской души». Итак, враги России. Вот Константин Боровой еще перед передачей сказал, что он, может быть, и сам в глазах каких-то людей и является врагом России. Я так не считаю. Константин замечательный предприниматель и, по-моему, большой патриот. Но, тем не менее, я бы хотел, Константин, чтобы вы развили свое собственное, как это сказать, оговаривание. То есть оговорили себя. Почему так люди вдруг иногда могут вас случайно, не случайно записать во враги?
Ну, вы знаете, в интернете есть список врагов России. Это 100 человек, там очень достойные люди, и вы, Виктор, там есть, и Сергей Адамович Ковалев, и Борис Николаевич Ельцин.
И Горбачев.
И Горбачев, кстати говоря, там Елена Георгиевна Боннер. Ну, быть в списке вместе с такими...
И Познер, кстати говоря.
И Познер, да, быть в списке вместе с такими людьми – большая честь.
А почему? Вот. Как это?
Это список, который составили нацисты. Значит, нет никаких сомнений в том, что в нашем обществе достаточно сильны сегодня вот эти националистические, нацистские силы. И с точки зрения, когда меня называют врагом люди, мировоззрение которых я не приемлю, мировоззрение которых противоречит даже Конституции России, там, такие как там, Дмитрий Рогозин, там, Дугин, ну, их много людей со взглядами, которые можно частично, так сказать, квалифицировать как нацистские, даже фашистские, вот, которые сеют межнациональную рознь. Вот если с точки зрения... Тут, знаете, вот есть такое выражение: «Скажи мне, кто твой враг, я скажу тебе, кто ты». Ну, чуть переделанное. Вот с точки зрения этих людей быть врагом России, конечно, почетно. Вот. И я с удовольствием об этом говорю. И вот эта компания этих людей, которых они, настоящие враги России... Тех, кого даже там, президент Путин считает, так сказать, врагами России, быть в компании таких людей – большая честь.
А скажите мне, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, эти люди записали таких достойных людей, ну, как Горбачев, например, Боннер, телеведущие некоторые, и вас, вот, во враги? Что они имеют в виду, как вам кажется? Что они имеют в виду? Почему?
Они имеют в виду очень простую вещь. С их точки зрения, путь развития России, их идеальное представление о пути развития России – это националистическое государство. Государство, противопоставляющее себя всему остальному миру. Государство, которое открыто там, ненавидит Америку, Европу, государство, которое должно с их точки зрения бороться вот с так называемым, с их точки зрения, так называемым цивилизованным миром. Иногда, льстя себе, безусловно, они себя называют почвенниками, ну, в общем, термин много, патриотами, всего, да, почвенниками, славянофилами, вот, но...
евразийцами.
Евразийцами, да. Но их взгляды так далеки от взглядов настоящих евразийцев. Там, ставить рядом Гумилева и Дугина, понимаете, это, ну, с моей точки зрения, просто издеваться над мировоззрением этого великого человека Гумилева. Ставить рядом замечательных русских писателей, славянофилов и нынешних просто вот антисемитов и нацистов. Это, ну, абсурдно, конечно.
Я вижу, что Константин вывернул все наизнанку. Получается, что они и есть враги России. То есть, раз наша передача «Враги России», то вот эти люди, националисты, фашисты, евразийцы в какой-то степени, по крайней мере, так как они эту идею понимают, это те люди, которые в конечном счете могут привести Россию к развалу реальному, да?
Не далее, как вчера, значит, одно из этих движений, которое считает нас с вами врагами, это ДПНИ, они устраивали в Москве несколько погромов. Ну, делать в Москве, в городе, где живут люди там, всех национальностей, совершать такие поступки, это значит, ну вот, поджигать ситуацию, поджигать страну. Или то, что говорит, скажем, Проханов о необходимости постоянной войны с Западом, с Соединенными Штатами Америки. Там в одной из своих передач он яростно набросился на ФАТХ, защищая ХАМАС, террористическую организацию. Ну, это смешно, конечно, с одной стороны, потому что абсурдно, потому что глупость просто. Но с другой стороны, ведь у людей с этим мировоззрением очень много сторонников. Большая часть общества, не только в России, в любой стране, это люди с некритическим мышлением, которые легко воспринимают фашизм, идею фашизма, между прочим. Почему он запрещен? Потому что он очень легко ложится на неподготовленное, некритическое сознание. Бей чужих.
Это какая-то первая степень самосознания человека, национального. Это такое отделение от других, найти чужих, совершенно верно. И там довольно недалеко от фашизма. Я, кстати говоря, на днях был в Казани. И, во-первых, передаю привет тем друзьям новым, которые я каким-то образом за один день как-то соединил и встретил. И я именно в Казани понял одну вещь, что мы не только многонациональное государство, мы государство, где существует очень много интересных людей. Вот пришла публика, там у них есть книжный двор, такой очень хороший магазин, огромный, 3000 метров квадратных. Пришла публика, и я вдруг подумал, столько замечательных людей. Вот они готовы рассуждать о судьбе Татарстана, о судьбе России. Они толерантны. Многие из них мусульмане. Но если к ним прийти и сказать, ребята, вы теперь будете изучать православие, вы слушаете нас, мы единственные, которые говорим правду, мы русские, а все остальные... Ну, вот какого-то другого сорта, то понятно, и эти люди, в общем, в конце концов, несмотря на свою толерантность, нас куда-нибудь обязательно пошлют. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях общественный деятель Мария Аксенова, политика и предприниматель Константин Боровой, писатель и переводчик из Италии Марко Динелли. Тема нашей передачи — «Враги России». У нас звонок из Чебоксаров от Владимира. Владимир, здрасте.
Здравствуйте.
Ваше мнение?
Мое мнение, что поэты и музыканты иногда копают глубже, чем политики и предприниматели. Вот до перестройки еще группа «Телевизор», была у нее песня «Твой папа фашист». А у группы «Аквариум» во времена перестройки уже пели песню про полковника Васина, и там была такая строчка: «Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей». И вот, по-моему, все так же по-прежнему и осталось. Те же самые люди, которые стреляли, может, они тогда еще и не родились, но строят планы на наших детей.
Владимир, я понял вашу точку зрения. Действительно, это парадоксальное явление в России, что во многом в классе пришли те самые люди, которые порою вели себя, я имею в виду, генетически страшно по отношению ко всему народу и были во многом врагами России. Ирина нам пишет: враги России — это мы сами, сознательно или бессознательно выбирающие себе власть, а вообще-то не имеющие возможности сегодня выбирать не из кого. Что касается выдуманных врагов, нас старательно убеждают, что это в первую очередь США, и многие в это верят. Марко, вот смотри, ты много лет в России, ты итальянец, ты абсолютно, прям посмотришь, Марко, точно итальянец, и ты любишь Россию. Ты любишь русскую культуру, ты живешь здесь, девушка, которая русская, ну, в общем, обрусел, говоришь по-русски и так далее, и так далее. Кто, на твой взгляд, сейчас враги России? Я знаю, что ты работаешь над книгой о России, и, наверное, эта проблематика тебе не чужда.
Да, естественно, да. Книга будет называться «Ленина», но это, конечно, потом уточняется ниже. Название — это «От правды до прады». То есть это несколько рассказов, да, посвященных России и
Прада имеется в виду итальянской компании.
Да, компании. То есть рассказы, посвященные России до перестрочки и постперестрочки, собственно, до сегодняшнего дня. И как раз много связано с жизнью, конечно, здесь, в России, для меня.
Сколько ты в России?
10 лет.
Серьезно?
Да. И вот есть...
И любишь Россию?
Да. Не всю.
Местами. Да? Понятно. Понял.
Ну, как и все остальное, собственно, даже Италию я не всю люблю, да. Но что касается России, конечно, был такой случай, связанный именно со мной, и один рассказ будет об этом. И просто я был в метро, ну, коротко просто расскажу.
Да, конечно.
Вот, и человек, который напротив меня стоял, пил пиво, смотрит на меня пристально, ну, я читаю газету, не помню, он подходит ко мне, говорит: «Ты что, еврей?» А я смотрю, я не знаю, что отвечать, я даже не ожидал такого вопроса. То есть, в принципе, такого вопроса не может быть в Италии, по определению. Но я отвечаю: ну, нет, я итальянец. Ну, я не знал реакцию, да, какую реакцию ожидается человек, который задает такие вопросы. Поэтому я уже напрягся, да, а он улыбнулся, да, вот такая широкая улыбка появилась.
Такая добродушная,
сказал: ну да, итальянец.
Ну, слава Богу.
Слава Богу, итальянец, Муссолини. Молодец, да, вот и все. И
ты опять этом... напрягся.
Ну, я потом вышел, в общем, из вагона. И на этом...
Ну, на станции, я надеюсь, вышел.
Да, естественно, да. На станции. И связано с этим, в этом рассказе, где я описываю вот этот случай, я еще пишу вот такой, что мне кажется, естественно, до сих пор, если что-то не так... Русские ни при чем, это не они виноваты, всегда виноваты другие: чеченцы, американцы, грузины, жители Прибалтики, богатые олигархи, либерали, гнилый Запад, желтая опасность, всеобщая невезуха и судьба индейка.
Судьба индейка, да. Да, это верно. Ну, смотри, мы говорили о врагах России как людях, которые действительно, отстаивая свои патриотические, на самом деле, убеждения, можно сказать, они считают реально себя патриотами, а с другой стороны, могут реально привести Россию к развалу. Кто, на твой взгляд, вот Володя Чебоксаров тут нам сказал о том, что, видимо, это те самые люди, которые расстреливали наших отцов и которые генетически или профессионально связаны с сегодняшними органами. А кто, на твой взгляд, реальные враги России?
Ну,
есть в Италии, например, враги России?
Нет, я так не считаю. Просто, судя по тому складу ума, который есть у меня и у многих других итальянцев. Просто с детства никто не настаивает, так тебя не давит. Да? Во-первых, считать себя избранным, считать себя уникальным и так далее. То есть ты растешь, и у тебя общее представление о том, что вокруг происходит, но нет такого чувства как раз уникальности, да, который дает тебе какие-то преимущества над другими.
По отношению к другим нациям.
Да, по отношению к другим нациям, другим народам.
То есть ты чувствуешь, что здесь, в России, есть такое умонастроение, считать себя выше всех?
В общем-то, такое достаточно распространенное, особенно на уровне биомассы, я бы сказал. Да, конечно, мы тут не говорим там, о деятелях культуры, там, о великих писателях и так далее. Я говорю именно вот о таком более подсознательном уровне, более массовом уровне. Мне так кажется, что такой момент присутствует достаточно сильно. И при этом было интересно, что было сказано как раз в СМС, наверное, который ты прочитал, где говорит, это наше подсознание. Но действительно, очень часто вот человек, который видит врагов везде, это значит, что-то не в порядке. Именно, то есть враги есть в нем самом, потому что если человек гармонично относится к другим людям, это значит и к себе тоже. И мне кажется, что в такой момент как раз вот есть такой дисбаланс.
Вот, Марк, смотри, ты не политик, и слава богу, нет, ты культурный деятель, замечательно. Скажи мне, пожалуйста, если взять шею не Италию, а вообще Европу, можно ли сказать, что Европа держится враждебно по отношению к России? Я имею в виду Россию как страну, как цивилизацию, как культуру. Есть ли там люди, которые говорят, ой, ну я знаю, там Кундера иногда не любит русский роман. Он говорит, Достоевский может разложить любое сознание. Но и у нас есть люди, которые не любят Достоевского, и бог с ними. Но вообще, вот есть ли какие-то тенденции, силы в Европе, которые могут сказать, вот Россия, она враждебна нам. Я имею в виду страну, я не беру отдельные недостатки и слабые или сильные стороны русского государства. Это другое дело. Именно по отношению к Европе.
Нет, наоборот.
По отношению к России.
Я думаю, наоборот. Это тоже такой фантом, мне кажется, у многих, которые спрашивают всегда, а как считают, да, русские всегда считали такими, там, как есть такое выражение еще на уровне перестройки, да, вот как граждане там второго сорта, там и так далее. Все это мне странно слышать, потому что, живя в Италии или путешествуя по Европе, я такого никогда не встречал. То есть именно не на уровне политики как раз, а на уровне людей простых, когда появляется какой-то русский, да, либо турист, либо, ну, кто угодно, вот, любой человек, русский там в Италии, в другой стране, все когда люди относятся с интересом. Потому что они не знают, что происходит в России. Потому что, естественно, что доходит до нас, да, это выборочно. Mm-hmm. Вот. И поэтому с интересом начинают спрашивать, чем занимаетесь, как у вас. Вот, то есть я не видел никакого отрицательного
или агрессивного
отношения априори.
Давайте послушаем Александра из Питера. Александр, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот считаю, что этническая нетерпимость возникает не на пустом месте. К сожалению, вот такие толеранты, как Константин Боровой, Алла Гербер, Прошечкин, я всех перечислять не буду, не понимают, что нельзя, как попало, сливать в наше общество чуждые нам культуру, веру, обычаи, традиции разных вот народов, в основном из-за Кавказа, Азии, которые плывут сюда потоком. Это может привести к этническому взрыву, понимаете?
Страны. Понимаю. Александр, скажите,
этого понимания у них нет, значит, они являются косвенно врагами России. Спасибо.
Спасибо. Хотел спросить его, а он сам сказал, значит, кто враги России. Хорошо, Александр, эта точка зрения, которую я, наверное, не разделяю, но тем не менее попрошу Константина прокомментировать.
Ну, история этого вопроса, я думаю, началась вечная. Еще да, в 18 веке, да. С возникновением этого окна в Европу. Полезно или не полезно быть нам частью мирового сообщества, или все-таки изолированность в интересах России. Вот, но все-таки деликатный Марк не сказал об одной теме.
Европейцы.
Да, которая в последнее время стала присутствовать в массовом сознании в Европе. Это все-таки возрождающийся такой страх перед Россией. У меня много друзей в Германии живут, и они мне рассказывали, что очень меняется отношение. Раньше было какое-то почти безразличное отношение, русский там, не русский, или как у Аксенова там, таджик или русский, какая разница. Вот.
Все хорошие люди.
Да. А сегодня вот дело Литвиненко, да, вот эти шпионские скандалы. В массовом сознании возрождается страх такой, какой был во времена Советского Союза, когда Советский Союз угрожал вот этому мирному существованию Европы, когда всем было понятно, что эта страна не договороспособна, что от нее можно ждать всего чего угодно.
Непредсказуемо.
И вот дело Литвиненко особенно. Это было шоком, конечно, для всего европейского сообщества, и не только на высоком уровне. Для простых людей Россия предстала в совершенно таком новом цвете, потом вот это вот шпионы.
И Политковская тоже.
Политковская, да.
Имя, которое стало уже нарицательным. Да. Маш, есть в Европе враги России, как вы думаете?
Давайте, прежде чем ответить на вопрос, я прокомментирую последний звонок.
Давайте.
Он, хотя немножко как бы в сторону, тем не менее, вот очень важная тема. Вливание иностранных фактически людей вот с Закавказья и это опасная вещь вот в смысле этнических конфликтов или нет. И я считаю, что здесь это просто к этому нужно аккуратно, взвешенно подходить и уделять этому внимание на государственном уровне. Что я имею в виду? Что люди, которые к нам приезжают из Азербайджана, нужно, чтобы они вливались в русскую культуру, знали русский язык. А часто люди сохраняют свои, живут фактически кланами, обособленными.
Ой, мы выходим на новости.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в результате вчерашних столкновений на межнациональной почве задержаны 42 человека. Как сообщили Радио Свобода в ГУВД Москвы, в массовой драке участвовали в частности члены движения против нелегальной миграции и выходцы с Кавказа. Один человек получил ранение. По данным ГУВД, в пятницу вечером милиция пресекла попытки устроить драки сразу в нескольких районах города. В Башкирии в результате урагана в поселке Красноусольский разрушены крыши районной больницы, более 90 человек эвакуированы. По данным МЧС, от стихии пострадали также здания торгового центра и жилые дома, оборваны линии электропередачи. В Киргизии сегодня потерпел катастрофу самолет Як-40. Как заявляют в МЧС, все пассажиры живы, они вышли на связь. Ранее в ведомстве сообщали, что все находившиеся на борту погибли. В Москве избит журналист из Иордании, он госпитализирован. Как стало известно сегодня, на него напали накануне в подземном переходе в центре города. В Москве на заседании Союза правых сил сегодня было принято решение о роспуске Политсовета Московского городского отделения партии. Председатель Федерального Политсовета СПС Никита Белых также подтвердил, что партия будет участвовать в парламентских выборах самостоятельно. Президент России Владимир Путин направил письмо председателю Московской городской думы с предложением рассмотреть кандидатуру Юрия Лужкова для утверждения на должность мэра Москвы. Впервые Лужков стал мэром города в 1992 году. На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Он предусматривает серьезные реформы институтов ЕС. Польша сняла возражения против новой системы голосования в рамках Европейского союза. В штате Андхра-Прадеш на юге Индии в результате проливных дождей и разливов погибли не менее 35 человек.
свободы» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Микрофон в Москве, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях общественный деятель Мария Аксенова, политика и предприниматель Константин Боровой, писатель и переводчик из Италии Марко Динелли. Тема нашей передачи «Враги России». Звоните нам. Наш телефон 8 800 222 12. Ждем смс-ок по телефону 8 203 743 28 01. А также присылайте сообщение на наш пейджер по телефону в Москве 961 33 33, а в Петербурге 740 49 40. Абонент «Радио Свобода». Да, Маш, мы так вас заслушали, что чуть ли не пропустили новости. Пожалуйста,
продолжайте. Тогда продолжаю. Вот Америка, страна эмигрантов. Угу. Туда вливаются люди самых разных национальностей. Но все они, как правило, через некоторое время начинают говорить по-английски, и их дети уже точно родным языком считают английский. Люди, которые, ну, диаспоры других народов, которые в России, ну, например, в Москву приезжают, они зачастую несколько поколений своим родным языком считают, ну, тот, откуда они приехали. Они не ассимилируются в русскую культуру. Я подчеркну, я не считаю, что они являются врагами России. Это означает, что с ними неправильно работают. У нас, например, нет экзамена на русский язык для того, чтобы люди получили российское гражданство. У нас очень сложная процедура получения гражданства фактически для русских людей, что я считаю абсурдно. Но нет экзамена на русский язык для людей другой национальности. Вот есть такое высказывание, что нет неправильных вещей, нет врагов. Есть просто вещи, которыми ты не умеешь пользоваться, с которыми ты не умеешь взаимодействовать. Вот в данном случае вопрос разных этнических групп, а Россия многонациональное государство, это, опять же, не вопрос врагов, это вопрос того, что на это надо обращать внимание, и с этим нужно работать.
Понял. Константин, пожалуйста.
Вы знаете, один философ, ну, не очень широко известный, он предлагал такую методику. Вот взять какой-то объект и перенести его в другое место, и посмотреть, как он там будет смотреться, чтобы оценить его верность. Вот представьте себе на секундочку, что мы с вами, вот это ваше предложение, там, знание языка, там, ассимиляция в культуру перенесем на территорию Германии. Вы знаете, чем это закончится? Судом и тюрьмой. Вот ваше высказывание, что там турки должны хорошо говорить, чтобы ассимилироваться, потому что это, не сердитесь, это нацизм, это расизм.
Я не сержусь, но чтобы получить французское гражданство, нужно сдать экзамен на знание французского.
Да, чтобы стать гражданином, совершенно верно. Сейчас же мы говорим о людях, которые живут на гражданах и негражданах. Значит, это мягкий такой гламурный нацизм, то, что вы говорите, нельзя. В Италии, вот мы только что говорили, там место есть, там Форте дей Марми, я там 12-15 лет живу, там очень много русских. Если бы там 99%, я говорю по-итальянски, но 99% не говорят даже по-английски. Если бы там их начали преследовать за то, что они не говорят по-итальянски, не знают там итальянскую культуру, не с достаточным уважением относятся к этой культуре.
Подождите, но я говорила все-таки об эмигрантах. А вы говорите о русских, которые владеют виллами, но которые являются гражданами России.
Хорошо, давайте говорить об эмигрантах. То, что вы сказали о таджиках, которые сюда приезжают и сегодня работают там дворниками на каких-то таких низкооплачиваемых работах, которых вчера ДПНИ, Движение против нелегальной иммиграции, там, било на рынках, значит, а об азербайджанцах, которые торгуют на рынке и не говорят по-русски. Вот если к ним мы будем применять эту методику, это расизм. Нельзя требовать это от людей. Нет никаких возражений против того, чтобы мы делали так же, как делают американцы. Огромное количество курсов, адаптации людей, специальные программы, брать их за руку, вести, обучать языку, если они этого хотят. А если не хотят, они имеют право не хотеть.
Но если есть огромное количество курсов, есть хорошие разговорники для иностранцев, изучающих русский, есть программа пропаганды русского языка и русской культуры, я думаю, что вопрос межнациональных отношений уже стоял бы не так остро.
То, что произошло, это была замечательная история. Сегодня она рассказана была с Марком в метро. Он прекрасно говорит по-русски, понимаете, но он выглядит не как русский. Он выглядит как еврей, понимаете, и это его вина, понимаете, и никакая ваша программа не остановит этих нацистов, понимаете, никакая программа, а вот их, так сказать, нецивилизованных действий.
Хорошо, тогда я отвечу на первый вопрос, который мне задал Виктор. Есть ли у России враги?
Да.
Ну вот, когда я готовилась к этой передаче, я думала прежде всего о внешних врагах, вот есть они или нет. И думала я следующее, что поиск внешнего врага – это вообще такой известный, проверенный прием. Применяется в двух случаях. Если нужно сплотить нацию, или если нужно отвлечь внимание населения от каких-то внутренних проблем.
Что примерно одно и то же.
Да. И прием, в общем, я бы хотела сказать, очень опасный, и который можно применять только действительно в ситуации войны, когда нацию нужно отвлечь от того, что она там не доедает, не досыпает, и бросить все силы на войну.
Я думаю, тут Константин с вами соглашается.
Или когда нужно выбрать президента, у которого маленький рейтинг.
Вот, поэтому не хотелось бы, чтобы этот метод использовался, когда нужно выбрать президента, у которого маленький рейтинг. Поиск внешнего врага и уделение внимания тому, чтобы искать внешнего врага, это мешает нам решать наши внутренние недоработки,
понял.
Проблемы, недостатки.
Все-таки кто наши вот, враги? Враги России, кто они? Ну, вот мы с Константином определили, что это те самые люди, которые считают себя патриотами, на самом деле националисты, которые разрушают. Тут я согласен, у меня нет никаких возражений. То есть это тоже, на мой взгляд, враги России. А на ваш взгляд, кто враги России?
Ну, вот если в предельном случае я скажу...
Да, в любом,
да,
предельном,
вот в
запредельном,
запредельном, как хотите. Мне не нравится подход вообще вот искать врагов. Я бы сказала, нету врагов. Есть неправильно выстроенные взаимоотношения. Вот даже берем ситуацию бизнеса. Если у предпринимателя именно есть враги, не конкуренты, не люди, с которыми он, как сказать, должен договариваться. Потому что, конечно, у них есть общие интересы. Мы живем на одной планете Земля, ну, территория ограничена. Мы должны друг с другом договариваться в смысле страны. Мы друг от друга зависим. Но если это не страны, с которыми у нас более теплые или более натянутые отношения, а именно мы говорим «враги». Это говорит прежде всего о том, тут я согласна с Марком, что мы себя неправильно повели.
Понятно.
Значит, мы где-то перешли им дорогу или сделали совершенно вот недопустимые
вещи.
В Эстонии
те, которые памятник с одного места на другой перенесли, это враги России?
Нет.
Ну, ни одного врага нет в России. Ну, вот интересно, в Америке есть враги, арабский мир, там террористы. Да, пожалуйста, да, Марк, пожалуйста.
Извините, я быстро. Насчет как раз Америки.
Какой вежливый все-таки итальянец. Я быстро. Ты медленно.
Насчет Америки, да, это очень интересно, потому что есть очень много факторов, которые параллельно идут и в Америке, и в России. Именно поиск врага, да, это как раз совершенно точно. Вот, вы говорили, что только в экстремальных ситуациях. Между прочим, есть очень уважаемый русский социолог, который книгу, собственно, написал на эту тему. Это Гудков, Лев Гудков. Это очень интересная книга, именно посвященная вот этой идеологеме. И это, в общем-то, мне кажется, что действительно, если искать врагов, это та же проблема, которая существует у американцев. В этом отношении есть много похожего между Россией и Америкой. Именно в этом поиске врага.
Понял.
В поиске врага?
Давайте послушаем. У нас очень долго ждет свое слово Владимир Дмитрова. Да, Владимир. Кто враги России?
Добрый вечер, да. Виктор, и всем вашим уважаемым гостям.
Доброго дня и доброго здоровья вам.
Да. Вот совсем недавно в руководство ФСБ я сказал, что они очень неправильно, бесчеловечно относятся к своим подчиненным. Это первое. Второе. Жульнически распределяют жилищную площадь. Это второе. По длине юбок но не под выслуги лет.
Понимаю.
Вот я хотел вас спросить, как вы думаете, я враг России или нет? Мне особисты там объявили, что если я буду еще раз вмешиваться в это дело, то я буду врагом России номер один.
Ой, уж прям номер один. У нас эти звания, так вот враг России номер один, и еще один номер один, и третий номер один. Владимир, дело в том, что так вот из нашего московского далека, конечно, трудно себе представить ваши разговоры с этими людьми и длину тех юбок, о которых вы говорили, но мне кажется, что есть два понятия здесь. Человек имеет право говорить правду, и мне думается, что правда, она не имеет в этом смысле квалификации как дружественной или враждебной чему-то. Правда есть правда, поэтому говорите правду. Но с другой стороны, отставите свои интересы. Вы же не пойдете в милиции и будете говорить, что ребята, я вас по жизни почему-то не люблю. Ну, значит, включите голову, сочетайте правду со своими интересами, защищайте свою личность, тем более, что в городе Дмитрове, наверное, это тем более необходимо. В Москве тут большое количество интеллигенции, есть с кем душу отвести. Правда, Константин? А там, наверное, бывают и проблемы с этим. Хотя я уверен, я на самом деле действительно очень люблю поговорить, по-настоящему люблю поговорить с людьми у нас и в провинции, и в Москве, которые, может быть, и не делают свой бизнес и не пишут книги, но, с другой стороны, у них есть замечательное воображение. Поэтому я-то считаю, что как раз проблема России, проблема врагов России вырастает в основном не из изначального высокомерия России и высокомерия России, а из-за того, что под тем или другим соусом в нас попадают бациллы империализма, империи, и тут нас начинает крутить. То есть, да, может быть, генетически мы привыкли видеть себя огромной страной, империей, Российской империей, и нам нравится, что есть много других народов, которые с нами так или иначе связали историческую судьбу. И нам не нравится, что они уходят. Не нравится. С этим есть проблемы. Но надо сказать, что если эти народы даже в Советском Союзе имели формальное право выйти, то уж когда такое право им предоставилось, то тот, кто вышел, тот вышел, а кто не вышел, то... Мне кажется, что здесь, вот мы говорили тоже до передачи с Марком, вот эта идея того, что уж развал Советского Союза – самая большая геополитическая катастрофа, мне кажется, это отражает взгляд некоторого количества российских людей, но... Мне кажется, все наши соседи по периметру, это, наверное, восприняли как некоторую такую странную шутку, потому что если они ушли, если катастрофа, так они бы не ушли, они ушли, потому что им было жить катастрофически. Я думаю, что как у каждого государства и у каждого человека, у России тоже есть враги, и мне попадались такие, конечно, когда был Советский Союз, понятно, были враги. Россию боятся в Европе, и боятся не только сейчас, в России боятся перестройки, вообще Россия огромная, и она так в какой-то степени географически даже нависает над Европой, непонятно, что с ней делать. Потом с Россией надо делиться какими-то интересами, наконец у нас есть Китай, есть много проблем, но... Одно дело, если мы по всей границе наших соседей объявим врагами или начнем с ними враждебные какие-то действия, а другое дело, здесь я полностью, Маша, с вами согласен, можно договариваться, ведь неуспехи нашей дипломатии, неуспехи нашей внешней политики, это еще не значит, что это разговор с врагами, это разговор просто неумелый, неопытный, иногда даже удивляешься, почему так. А вот из Новороссийска нам Владимир звонит. Владимир, на ваш взгляд, кто враги?
Здравствуйте, господа. Здравствуйте. У меня такой вопрос.
Пожалуйста.
Как известно, в 1917 году Россию поразила страшная катастрофа. Ленин и его компания разрушили империю. И только в результате гражданской войны погибло 7 миллионов человек. Ну и второй вопрос, вытекающий из первого. Нынешние реформаторы, которые являются биологическими детьми, этой же компании Ленина. Ведь в результате их деятельности тоже Россия потеряла не меньше человеческих жизней, утеряно не меньше миллионов, столько же. Являются ли они также врагами России?
Ну, сейчас спрошу Константина. Спасибо, Владимир, за интересный
Знаете,
вопрос.
Знаете, я подумал вот так на секундочку встать на место, чтобы сформулировать, во всяком случае, врагов России, определить, так сказать, встать на место такого виртуального Сергея Иванова и просто перечислить этих врагов России с его точки зрения. Значит, врагом России является Эстония. Он призвал бойкотировать товары. Врагом России является та часть Украины, которая выступает за независимость, так сказать, все, что не Янукович. Врагом России является Грузия. Врагом России
куда
является...
даже письмо не напишешь теперь.
Да, да. Врагом России является НАТО и все члены НАТО. И присутствующий здесь Маркан.
Член НАТО.
Тоже, да, член НАТО.
Затерявшийся среди членов.
Если продолжить эту логику, все окажутся врагами.
Врагом России является администрация Соединенных Штатов и Соединенные Штаты, которые разворачивают противоракетную систему. Кто друзья России? Другом России является Хамас, которым поставляются ракеты, которые используются там пока на ограниченной территории. Другом России является Иран, представляющий угрозу вот всему остальному миру. Просто заявления их очень страшные там по поводу использования ядерного оружия.
Хотя я должен перебить, я вот, меня это поразило. Тут недавно в Италии, в твоей, значит, родной и нашей любимой Италии, была конференция под Миланом по поводу, это как собирается такая мировая интеллигенция и типа, о чем вы думаете об этом? Там, а что вы думаете об этом? И там была достаточно большая, я скажу, это по-советски делегация из Ирана. В основном люди, которые живут за территорией, но могут туда приезжать. То есть они недовольны этим режимом, но режим при всей свирепости все-таки, в общем, позволяет их именно вещать родственникам. И вот мы сначала как-то переглядывались, на каком языке, потом выяснилось, что все они говорят прекрасно по-французски, по-английски, и я с ними разговаривался. Я спросил, а как в Иране относятся к России? И они сказали... не моргнув глазом, они сказали, Иран, как государство, считает Россию натуральным врагом. И я прямо, я так сразу даже обалдел, потому что я не в курсе этих проблем, вообще, я, честно говоря, небольшой специалист по Ирану, я говорю, ну почему? Ну, они сказали, ну, вы знаете, это угроза, историческая угроза. Всегда к России было большое недоверие и большая вражда. Я подумал, боже мой, тут, значит, кто-то носит им ракеты, предлагает что-то там, какой-то уран там, ну понятно, что-то. А там сидят, и все принимают, что-то доплачивают, там какие-то проблемы. А потом, как спросят, приехал русский, так говорит, как вы относитесь? Вы наш натуральный враг. Ну и здрасте, и до свидания. Правда же это...
И здесь можно процитировать одного из основных врагов России с точки зрения, я думаю, 90% населения Збигнева Бжезинского. Если говорить о врагах, странно, что мы еще о нем не говорили. Который сегодня предупреждает Россию об опасности, так сказать, вот южных соседей, которые не ориентированы на адаптацию тех ценностей, которые мы защищаем. Вот, и которые... очень внимательно следят за тем, что у нас происходит на южных границах, и там, скажем, вот эта ситуация в Чечне не добавляет нам друзей среди мусульманского населения. И тем не менее, вот человека, который нас предупреждает об этом, который призывает Россию вернуться на демократический путь развития, значит, мы считаем врагом номер один. Ну, не я, естественно.
Ну, понятно. Марк, а скажи мне, пожалуйста, а кто друзья России? Ну, вот, помимо тебя, кто это люди, которые любят Россию? И за что тогда ее любят? Вот за что ты любишь Россию?
Да, я думаю, это люди, которые действительно, у них проблемы нет. То есть не стоит даже вопрос, кто враг, кто друг. Да? То есть это люди, которые открыты разным культурам. И поэтому могут ценить культуру народа, своего народа, других народов. И, в общем-то, ценят, наверное, Россию за ряд особенностей, естественно, которые чем дышит жизнь в этой стране, начиная от некой бытовой непредсказуемости, заканчивая великой русской литературой. То есть тут масса есть интересных
идей. Я бы все-таки начал с великой русской, или, закончил бытовую непредсказуемость. Это у тебя в семье бытовая непредсказуемость с русской женой, понятно.
Нет, у меня нет жены. Но просто бытовая, потому что действительно говорится, что выходишь на улицу, да, не знаешь, что будет. И так и есть, потому что стоит прокататься просто на машине, там, на такси там, и так далее. То есть мы все это знаем. Если человек интересуется культурой, конечно, есть и литература, как мы говорим, и искусство и так далее. Но важно, мне кажется, именно что должен быть человек, который априори относится положительно к любой культуре, по такой причине, что это еще одна культура, то есть еще одно окно, через которое смотреть на мир.
Да нет, это понятно.
И все.
Что вот эти друзья. Это подарок Богу, потому что уже то, что есть мужчины и женщины, это уже приятное разнообразие. То, что есть много культуры, я говорю, между прочим, без всякой шутки, это дает возможность увидеть человека в самых разных преломлениях. Вот я опять-таки что-то стал ездить много по России, сейчас был на Алтае. Вот мы не знаем своей страны. Алтай для каких-то, вот для какой-то другой страны это было бы такая жемчужина. Мы держались бы за нее, мы. А мы там, ну да, на Алтае было. А чего там? Да это же великая страна, это великая красавица. Страна-красавица. Плохо мы знаем нашу страну. Юрий Викторович из Москвы, слушаем вас.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Я хочу можно сказать, вопрос вашему итальянскому другу. В 95-м году мы были на Всемирной универсиаде на Сицилии. Жили мы в Катане. Это российская делегация в основном жила в Катане. Правда, поселили нас немножко так за городом в Николозе. И поскольку я был руководителем, мне приходилось по делам службы по еще двум городам ездить, Палермо и Мессину. Вот когда мы поехали в Палермо, нам выделили карабинера. Говорит, русским ходить просто так нельзя, поскольку у нас на спине было написано «Руссия». Вот. И он нас водил по магазинам и везде. Так что не все так уж плохо в нашем метро.
Понятно, Юрий Викторович. Хорошо. Уколол нашего итальянца. Тут, и, там, а там у тебя же не было написано итальянец. У тебя, а оно у них было написано Руссия. Как... Да, да, Константин.
Я хочу возразить. Я на Сицилии был прошлым летом и позапрошлым летом. Ну, вообще никаких проблем. Никаких карабинеров. Я думаю, что это касалось просто того, что официальная делегация – это формальный, так сказать, акт защиты людей.
Да и потом, наверное...
Тем более, что Палермо, как город особенный, надо сказать, что было бы здорово, если под защитой мы с вами тоже могли ходить свободно, потому
ты
что...
Ты имеешь в виду карманников, да, которые то есть, лазят
в карманы. Да, все предупреждают. Совершенно вот всех туристов,
хотя очаровательный
что
город,
надо
да.
осторожно. Там
так что вам, Юрий Викторович, это от дружбы большой к России выдали карабинеру, чтобы он отстреливал воров-карманников. Михаил из Москвы, слушаем вас.
Дамы и господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Или добрый день еще. Я, знаете, хотел сказать тому слушателю, которого назвали первым врагом. Ну, во-первых, его там у себя дома грубо обманули. У нас первый враг – это Березовский, там потом Ходорковский, между прочим, тут сидящий Боровой и далее по нисходящей. А вообще я вот что хотел сказать.
Да, Михаил.
Ну, друзья любой страны – это, естественно, самые одаренные, самые культурные люди этой именно страны. Ее враги. Опять же, это в любой стране. Это те, которые их давят. Ну, тогда объективно, по моей версии, получается, это худшие враги, это нынешняя власть.
Понятно. Спасибо. Понятно. Михаил, кстати говоря, Георгий вас тоже поддерживает, считая, что так я вот суммирую его сообщение, могу сказать, что главные враги России, видимо, дураки, потому что врагами... Так пишут серьезно, врагами логоцентрической России, как и других мыслящих народов, является рок Митрофанушки и бизнес Митрофанушки, призывающий нас к глобальному процветанию после освобождения человека от второй сигнальной системы. Смотри сборник Ходорковского «Постчеловечество». Георгий, ну, врагами любой страны являются дураки, и везде, в любой стране есть люди, призывающие освободить человека от второй сигнальной системы. Здесь мы, к сожалению, не уникальны. Но я должен сказать, что действительно, тема врагов России – это неисчерпаемая тема, потому что это тема, которая, к сожалению, использует власть для того, чтобы нас всех испугать. Вот сказать, вот, вот враг России, он там живет и в Эстонии, и в Грузии, и на Западной Украине, и так далее, и так далее, и так далее. Но когда приезжаешь на эту Западную Украину, то почему-то замечаешь, что люди, наоборот, интересуются, радуются, прекрасно разбираются в русской культуре. Ну, им не нравятся определенные, очень четкие аспекты политики, а самая подлость большая заключается в том, что государство говорит, мы тоже Россия, или вернее, вы тоже Россия. То есть соединение России как государства и страны приводит к тому, что возникает эта манипуляция. Если вы против каких-то аспектов государственной политики, то вы и есть враги России. Кто бы вы ни были, американцы, итальянцы, сами же русские, или же эстонцы и так далее, и так далее. И здесь тоже это, наверное, часть сознания имперского, а иногда и часть сознания бывших тех самых КГБистов наших, уважаемых и неуважаемых, которые вот существуют в видоизмененной форме и сейчас. Тема очень большая, мы, конечно, ее не сможем проработать на радио, даже из, в 3-4 передачах, тут были разные мнения, чем мне тоже эта передача показалась интересной, поэтому, Маша, если вас критиковали, то это из, из уважения к вам,
а к не... свободе слова.
И к свободе слова. И к пониманию того, что свобода имеет разные точки зрения. Мне надо уже заканчивать. Скажу, значит, что сегодня итоги недели в эфире с 19.21 ведет Андрей Шарый. Тут много интересного, и, конечно, вот партия «Союз правых сил» покарала своих уклонистов, тоже любопытно, что и у нас и ссорятся, и демократы. Ну, а мы должны тут завершать нашу программу. У наших гостей Мария Аксенова, Константин Боровой, Марко Динелли. Спасибо вам за участие в программе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Роберт Гейтс заверил, что вскоре компьютерная система Пентагона вернется к нормальной.
Страна, председательствующая в Евросоюзе, Германия, хочет, чтобы требования каждой страны были услышаны.
Я не позволю себе хоть каким-то образом пренебречь интересами своих
воззрений. Переговоры носили детальный характер и прошли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.